Леонид Млечин. Ликвидация врагов за границей. Громкие истории последнего времени заставили заговорить о том, что специальные службы после длительного перерыва вновь приводят в исполнение смертные приговоры, вынесенные врагам государства. Боевые операции за границей или, как выражались прежде, за кордоном, представляют особую сложность. И за редким исключением их не удается сохранить в тайне. Спецслужбы всегда обещают устроить заковыристое дельце без шума и пыли, но, как правило, возникают громкие межгосударственные скандалы. Впрочем, некоторые истории и по прошествии времени все еще остаются загадкой, и мы можем лишь догадываться и предполагать, как все это начиналось. Из всех руководителей госбезопасности Вячеслав Рудольфович Минжинский кажется самой незаметной фигурой, хотя он руководил Объединенным государственным политическим управлением. Так именовалось тогда ведомство госбезопасности с 1926 по 1934 год. 8 лет. Дольше, чем его наследники Генрих Григорьевич Ягода и Николай Иванович Ежов вместе взятые. Наверное, все дело в том, что Минжинский резко выделялся среди своих коллег. Мягкий по характеру, приятный, обходительный, скромный, бескорыстный, интеллигентный человек — таков его образ, утвердившийся в истории. Высокообразованный, преданный делу большевик Вячеслав Рудольфович Минжинский был тяжело болен, много времени проводил на даче, где разводил цветы и возился в химической лаборатории. Не имея таким образом возможности лично вникать во множество дел, он был вынужден довольствоваться информацией, поступавшей к нему от его первого заместителя Генриха Ягоды, которому вполне доверял. Однако рассказы о том, что за него все делал Ягода, — миф. Именно Минжинский занимался ликвидацией кулачества как класса, что означало уничтожение русского крестьянства. Именно Минжинский подготовил первые московские судебные процессы над врагами народа, которые потрясли страну и мир. Именно Минжинский отправлял боевые группы за границу для уничтожения противников советской власти, иногда самым жестоким образом. Минжинский и разработал те методы, которыми в полной мере воспользуются его преемники. Он был гораздо умнее их и придумал то, на что сами они, лишь следовавшие предначертанным им путем, были бы неспособны. Почему в 20-е и 30-е годы советская разведка была самой сильной в мире? Первое поколение разведчиков состояло из людей, родившихся за границей или вынужденно проживших там много лет. Они чувствовали себя за рубежом как дома. 20-е и 30-е годы были временем, когда в разведку шли ради острых ощущений, убегая от серых и пустых будней. Было их совсем немного, но они добились невероятных успехов. Это был мир странных, незаурядных, неординарных людей. Романтики, которые запросто убивали недавних коллег, находя успокоение в мыслях о том, что они служат великому делу. Три критерия определяют качество разведывательной информации — секретность, достоверность и актуальность. Поток, поступающий в Центр разведывательной информации, был огромным. Недостатком ее было нежелание резидентур сообщать то, что могло вызвать недовольство центра. Поэтому картина происходящего в мире искажалась. Агенты писали то, что хотели видеть курирующие их офицеры. Офицеры, добывающие информацию, в свою очередь учитывали пожелания резидента, а тот ориентировался на настроение начальства. Неразведывательная информация была исходным материалом для анализа политических процессов, а собственное представление вождя о мироустройстве. От разведки же требовалось подтвердить правоту его выводов. Нелегальная работа потому так нравилась начальству, что ему хотелось, чтобы подчиненные не только собирали и анализировали информацию, но и наносили ощутимые удары по врагу. Тайные операции высоко ценились. Способность вести подрывные операции на чужой территории рождает иллюзию сохранения великой державы и компенсирует упадок экономической мощи страны. Часть первая. Враги и перебежчики вне закона. Загадка судьбы генерала Кутепова. 25 января 1930 года проживавшему в Париже русскому эмигранту принесли короткую записку с предложением о встрече. Записка была прочитана и тут же уничтожена. Получивший ее после минутного размышления согласно кивнул и, принесший записку, покинул небольшую квартиру на четвертом этаже старого дома номер 26 по узкой и мрачноватой улице Русселле, избежав встречи с кем-либо из домочадцев. Для этого не требовалось особого умения. Хозяин дома не посвящал в свои дела даже самых близких людей. Жене полагалось знать только то, что муж считал нужным говорить сам. В апреле 1924 года они сняли эту меблированную квартиру и прожили здесь 6 лет. Скромная прихожая, из нее дверь в столовую, где хозяин принимал посетителей, небольшой кабинет, рядом спальня. На следующий год после переселения на улицу Русселле 27 февраля 1925 года у обитателей квартиры родился сын Павел, украсив их новую жизнь. Неведомо им было, какая драматическая судьба уготована мальчику, носившему громкую и многими ненавидимую фамилию. Все эти годы вместе с семьей жил денщик. Впрочем, денщиков, конечно же, хозяину дома не полагалось. Более не существовало и армии, где он когда-то дослужился до генеральских эполет. Но сам хозяин, вынужденно сняв форму, продолжал числить себя на военной службе и вел собственную войну с теми, кого считал своими злейшими врагами и погубителями Родины. Как бы то ни было, денщик Федоров предпочел остаться с генералом и выполнял обязанности уборщицы, кухарки и состоял нянькой при маленьком Павле, словом, был прислугой за все. Только от роли швейцара он был избавлен. Дверь открывал сам генерал, не хотел, чтобы кто-нибудь видел его частых посетителей. И когда к нему кто-то приходил, жене запрещалось вмешиваться в беседу. Воров и грабителей хозяин, как человек военный, не боялся. Но у него, конечно же, были опасные враги, поэтому его соратники, бывшие русские офицеры, осевшие в Париже, пытались охранять своего командира, генерала от инфантерии Александра Павловича Кутепова, который возглавлял Русский общевоинский союз, объединивший остатки Белой армии, покинувшей родину.